Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 37-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать великий канон святого Андрея Крицкого. Напоминаем, что мы читаем это произведение в том виде, как оно исполняется на богослужении в четверг Пятой Седмицы Великого Поста, на утренне четверга Пятой Седмицы, службе, известной также под названием «Стояние Марии Египетской». В нашей приходской практике эта служба совершается обычно накануне вечером, то есть в среду вечером на Пятой Седмице Великого Поста. Вот именно на этом богослужении Великий Канон исполняется полностью, в отличие от служб первых четырех дней Великого Поста, когда он исполняется частями. В прошлый раз мы читали тропари, обращающиеся к теме истории Иосифа, тропари пятой песни Великого Канона. И вот сегодня мы продолжим разбирать пятую песнь, начиная с тропаря «Иосифа праведного и целомудренного ума подражай, окаянная и неискусная душе, и не оскверняйся бессловесными стремлениями, присно беззаконную щи». Для того, чтобы понять этот текст, надо отметить, что в церковнославянском языке глагол «подражати» управляет винительным падежом, в отличие от русского языка, где глагол «подражать» управляет дательным падежом. Управление глагола так называется падеж дополнения, который употребляется при данном глаголе. Вот в русском языке слово «подражать» с дательным падежом, «подражать кому-чему». А в церковнославянском языке, во всяком случае, во многих текстах, с винительным падежом. И вот здесь автор канона предлагает душе подражать праведному и целомудренному уму Иосифа. «Иосифа праведного и целомудренного ума подражай». Слово «ум» в церковнославянском языке по своему значению не совсем тождественно этому слову в русском языке. В церковнославянском языке слово «ум» обозначает духовное начало в человеке, ум в широком смысле слова. По крайней мере, это одно из значений этого слова. Что же касается слова «целомудренный», то оно переводит греческое слово со значением «мудрый» или «благоразумный». Таким образом, вот эту фразу «Иосифа праведного и целомудренного ума подражай» можно перевести «подражай праведному и мудрому духу Иосифа». Слово «ум», как мы уже сказали, здесь имеет винительный падеж, но склоняется как одушевленное, существительное. «Подражай праведному и мудрому или благоразумному духу Иосифа». Далее в церковнославянском тексте фраза «окаянная и неискусная душе». Слово «окаянный» в церковнославянском языке имеет значение «несчастный», а чтобы перевести слово «неискусный», надо вспомнить, что «искусити» в церковнославянском языке значит «испытать», «искушение», «испытание». Таким образом, «неискусный», «не выдерживающий испытания», «негодный» или «недостойный». «Окаянная и неискусная душе». «Душе» здесь форма звательного падежа, то есть падежа обращения, и перевести это можно «несчастная и недостойная душа». «Несчастная и недостойная душа моя, подражай праведному и благоразумному духу Иосифа». Далее читаем по-церковнославянски: «И не оскверняйся бессловесными стремлениями, присно беззаконную щи». бессловесный, то есть неразумный, безумный, недуховный. По-гречески «паралогос». Здесь мы слышим слово «логос», которое переводится на церковно-славянский и на русский язык существительным «слово», но число значений этого существительного очень велико. Оно, то есть и греческое слово «логос», и церковно-славянское существительное слово может иметь в том числе значение «разум», мыслительная способность, и отсюда «бессловесный», то есть «безумный», «бессмысленный», но также и «недуховный», поскольку слово «словесный» в церковно-славянском языке может иметь значение «духовный». «Не оскверняйся бессловесными стремлениями», то есть «не оскверняйся безрассудными, безумными и недуховными стремлениями, присно беззаконнующи», то есть «всегда творя беззаконие». «Иосифа праведного и целомудренного ума подражай, окаянная и неискусная душе, и не оскверняйся бессловесными стремлениями, присно беззаконнующи». «Несчастная и недостойная душа, подражай праведному и мудрому духу Иосифа, и не оскверняйся безумными стремлениями, всегда творя беззаконие». Обратимся к комментарию епископа Виссариона Нечаева, русского проповедника XIX века, на этот тропарь. «Праведность Иосифа состояла в правдивости и прямоте, с какой он обличал перед отцом братьев своих. В его незлобии, с каким он принял в Египте братьев своих, удержавшись от желания заплатить им обидой за обиду, в честности и добросовестности, какую он обнаружил, находясь в услужении у царедворца Пентефрия и в темничном заключении, в его богобоязненности и смирении пред Богом, ибо на высоте славы и среди соблазнов языческой жизни он не зазнался, непрестанно помнил милость к нему Господа и сохранил истинную веру. Все это такие качества, которые, если свойственны были ветхозаветному человеку, не тем ли паче должны служить украшением новозаветного верующего, которому заповедано не довольствоваться исполнением законной правды, но возвышаться к праведности пред Богом, даруемой верой во Христа. Целомудренный, незатемненный страстями ум Иосифа проявил себя преимущественно в самообладании, которое он обнаружил перед женой Пентефрия, склонявшей его к греху с нею. Кому неизвестен его ответ ей? «Како сотворю глагол злый сей и согрешу пред Богом?» «Сему целомудренному рассуждению следуй и ты, душа христианская, при встрече с искушением нецеломудрия и вообще со всякими греховными искушениями. От людей я могу утаить не только мысли, но и дела беззаконные, даже могу без опасения ответственности перед их судом явно сделать что-нибудь дурное». Но я боюсь Бога, от всеведения которого нельзя скрыть никакой тайны, от правосудия которого никуда не убежишь, перед святостью которого мерзок всякий помысел нечистый. Такое поистине целомудренное, то есть здравомысленное, трезвое рассуждение могло бы предохранить нас от увлечения всякими бессловесными стремлениями, то есть недостойными разумного существа порывами страстей, только оскверняющими нашу душу, и от беззаконий. Обращаемся к следующему тропарю. «Аще и врове поживе иногда Иосиф, владыко Господи, но во образ погребения и восстания твоего, аз же что тебе, когда сицевое принесу». Здесь вспоминается о том, что Иосиф был брошен своими братьями в ров, то есть в сухой колодец. Поэтому святые отцы усматривали в его судьбе, усматривали в Иосифе прообраз Господа Иисуса Христа, который был погребен, но восстал из мертвых и вышел из гроба, то есть из погребальной пещеры. Первое выражение данного тропаря «аще и», его можно перевести «хотя и». Слово «аще» значит «если». «Аще и в рове поживе Иосиф», то есть «если и в яме, в колодце провел какое-то время Иосиф». Слово «аще» значит «если», и поэтому «аще и» можно перевести «если». Но также выражение «аще и», вот когда эти два слова употребляются вместе, может быть переведено выражением «хотя и», переведено с церковнославянского на русский. «Поживе» — это аорист, то есть одно из прошедших времен глагола «пожити». Здесь в смысле «пробыть», «провести какое-то время» — аорист всегда обозначает законченное действие, значит, «поживе» здесь можно перевести «пробыл», «провел какое-то время». «Иногда» — это значит «когда-то», «некогда». «Аще и врове поживе иногда Иосиф, владыко Господи», «владыко Господи», «хотя и в колодце или в яме провел когда-то некое время Иосиф», далее по-церковнославянски, «но вообраз погребения и восстания твоего». «Но вообраз» или «в прообраз погребения и воскресения твоего». Заключительная фраза этого тропаря по-церковнославянски: «Аз же что тебе, когда сицевое принесу?» На месте слова «принесу» в греческом оригинале этого текста употребляется форма так называемого сослагательного наклонения, которое может иметь значение сомнения, может выражать сомнение. Поэтому данную фразу можно перевести так: «Принесу ли я когда-нибудь тебе что-то такое, что-либо подобное?» Итак, «аще и врове поживе иногда Иосиф, владыко Господи, но вообраз погребения и восстания твоего. Аз же что тебе, когда сицевое принесу? Хотя и в колодце провел когда-то некоторое время Иосиф, владыка Господи, но в прообраз погребения и воскресения твоего. А я принесу ли тебе когда-нибудь что-либо подобное?» То есть последнюю фразу можно перевести как вопрос, выражающий сомнение. Обратимся к комментарию епископа Виссариона Нечаева на этот тропарь. «Бедственно было положение Иосифа, брошенного братьями в ров, то есть в пустой безводный колодец, и находившегося в опасности умереть в нем голодной смертью. Но в этом положении Иосиф прообразовал служение Христа Спасителя. Враги Господа Иисуса, положиша Его в рове преисподнем, в темных и сени смертней», как об этом пророчествуется в 87-м псалме, то есть довели его до смерти и погребения. Но как Иосиф изведен был живым из рва и проданный в Египет здесь прославился, так Иисус Христос восстал из гроба со славой. Образом погребения и воскресения Христова служит также таинство крещения, совершенное над каждым из нас. Купель, в которую нас погружали, — это гроб Христов, в котором погребался наш ветхий человек, наша растленная грехом природа. Выход из купели — это восстание наше для новой благодатной жизни, это наше духовное рождение, вступление в права и обязанности чад Божиих, любящих Господа как Отца по благодати и из любви послушных Его святой воле. Как только окрещен человек, он свят и непорочен, так что если бы помер тотчас по выходе из купели, прямо в рай перешел бы. Этим объясняется существование обычая в древней церкви отлагать крещение до конца жизни. Желали умереть чистыми и святыми, какими стали в крещении. Обычай не совсем похвальный, потому что смерть могла застать врасплох, и человек мог умереть совсем некрещенным. Но мысль о святости и непорочности, получаемой в крещении, лежавшая в основании этого обычая, правильна. К сожалению, мы не сохраняем этой святости. Погребенный в водах крещения ветхий человек снова оживает, омытая ими от грехов душа снова оскверняется грехами и перестает быть тем, чем должна быть, как спогребенная Христу и совосставшая с Ним в крещении. Как в этом отношении мы не похожи на Иосифа, послужившего совершенным в своем роде образом погребения и восстания Господа? «Что тебе, когда сицевое принесу?» слышим мы в Великом каноне. Правда, для оживления в себе духовной жизни мы прибегаем ко второму крещению, к покаянию, но и покаяние наше как бесплодно. Как быстро вслед за покаянием духовная жизнь побеждается плотской. «Потерпи меня, Господи, и даруй мне благодать истинного покаяния, чтобы не отойти мне из сей жизни неочищенным от скверн греховных». Обращаемся к следующему тропарю. «Моисеев слышал Иеси ковчежец душе, водами, волнами, носим, речными, яко в чертозе древле, бегающий, дело горького совета фараоницка». Этот и ряд последующих тропарей обращаются уже к истории пророка Моисея. В том тропаре, который мы только что прочитали, вспоминается о том, как мать Моисея положила его трехмесячного младенца в корзину и пустила по реке Нил для того, чтобы спасти ребенка от слуг фараона, приказавшего убивать всех новорожденных младенцев, еврейских младенцев мужского пола. Итак, «Моисеев слышал Иеси ковчежец душе водами, волнами, носим речными». «Слышал Иеси» — это одно из прошедших времен церковнославянского глагола, время, которое называется «перфект». Здесь второе лицо единственного числа «перфекта» — «душе». Слово в звательном падеже, обращение к своей душе. «Душа, ты слышала о корзинке, ковчежец», то есть ящичек или корзинка. «Ты слышала о корзинке Моисея, носимой водами и волнами реки». «Водами, волнами речными», то есть «водами и волнами реки». Далее в церковнославянском тексте читаем: «Яко в чертозе древле бегающий дело горького совета фараоницка». «Яко в чертозе», то есть «как в палате». Слово «чертог» может иметь значение «палата», некая тайная комната, иногда спальня новобрачных. Но вот здесь «яко в чертозе» можно подставить значение «тайная комната». «Ты слышала, душа, о Моисее, как в тайной комнате, избегавшем исполнения злого замысла фараона, бегающий дело горького совета фараоницка», читаем в церковнославянском тексте, «бегающий, избегающий, убегающий дело». Слово «дело» в данном контексте имеет значение «исполнение». «Горький» — это слово иногда имеет значение «злой». Фразу из 63-го псалма: «Напрягоша лук свой, вещь горьку». Ольга Александровна Седокова предлагает так переводить: «Натянули свой лук, злое дело». Итак, «вещь горька, злое дело». «Горький совет», то есть «злой замысел». «Совет» — решение, замысел. Это слово в церковнославянском языке может обозначать как совещание, на котором принимается некое решение, так и само решение или замысел. Итак, «бегающий дело горького совета фараоницка», то есть «избегающий исполнения злого замысла фараона». «Моисеев слышал Иси ковчежец душе водами, волнами, носим речными, яко в чертозе древле бегающий дело горького совета фараоницка». «Душа, ты слышала о корзинке Моисея, носимой водами и волнами реки. Ты слышала о Моисее, который будто в палате, будто в тайной комнате в древности избегал исполнения злого замысла фараона». Так это можно перевести на русский язык. Обратимся к толкованию епископа Виссариона Нечаева на этот тропарь. «Моисею, вождю народа Божия, с самого рождения грозила горькая участь от злого умысла фараона. Фараон, опасаясь усиления евреев, поселившихся в Египте со времени Иосифа, умыслил воспрепятствовать размножению их и дал повеление убивать еврейских младенцев мужского пола при самом их рождении. Сострадательные повивальные бабки, на которых возложено было исполнение бесчеловечного повеления, не исполняли его. Тогда вышло от фараона новое повеление — бросать в реку всякого новорожденного еврейского младенца. В сие-то время родился Моисей. Любящая мать укрывала его от фараоновых сыщиков 3 месяца, но, видя, что укрывать его долее невозможно, употребила для спасения его такую меру. Она устроила из тростника корзину, положила в нее младенца и пустила ее по водам реки Нил около того места, куда приходила купаться дочь фараонова. Мать рассчитывала на сострадание дочери фараоновой, паче же всего надеялась на промысел Божий и не обманулась. Корзина с плачущим в ней младенцем привлекла внимание царевны. Она сжалилась над ним и, по совету сестры его, присутствовавшей при этом как бы случайно, отдала его для млекопитания родной его матери и по окончании млекопитания взяла к себе во дворец и усыновила его. Нельзя не признать особенного промышления Божия в том, что рукой дочери жесточайшего гонителя евреев спасен был будущий освободитель их от его мучительства. Так Господь посрамляет козни врагов своего царства. Корзинка, которой вверена была жизнь Моисея, послужила для него таким же благонадежным приютом, как будто бы это был царский чертог, оберегаемый многочисленными стражниками. Младенец Моисей, подвергавшийся опасности смерти и чудесно сохраненный от нее, есть образ души христианской, находящейся в подобном положении. Как жизни Моисея грозила опасность от египетского царя, так и душе христианской на каждом шагу грозит духовная смерть и вечная погибель со стороны князя мира сего, дьявола. Дьявол, с львиной алчностью ищущий, кого поглотить, усиливается отвлечь нас от Бога и духовно умертвить многообразными искушениями, действуя на нас то непосредственно, то через мир с его нехристианскими обычаями, то через наши нечистые склонности. Не доводи себя, душа христианская, до смерти духовной, если не желаешь себе вечной погибели. Молитвой и духовным трезвением или бдением над собой предотвращай и уничтожай козни дьявола. Укрывай себя от мира с его суетой и соблазнами, подобно тому, как Моисей укрываем был матерью от фараоновых слуг. И умоляй Господа, чтобы не допустил тебя потонуть в волнах житейского моря, воздвигаемого напастей бурею, как он не допустил потонуть в водах Нила младенцу Моисею. пусть и самые беды и напасти послужат к твоему спасению, как послужило орудием спасения Моисея дочь жесточайшего гонителя евреев. Следующий тропарь: «Аще бабы слышала Иси, убивающая иногда безвозрастное мужеское, душе окаянное, целомудрие деяние, ныне яко великий Моисей си премудрость». Бабы, повивальные бабки, безвозрастное мужеское. Это выражение значит «младенцев мужского пола», «безвозрастный», то есть не имеющий возраста, не достигший возмужалости. Поскольку слово «младенец» в греческом языке среднего рода, то вот здесь сохраняется род греческого оригинала «безвозрастное мужеское». «Младенец мужского пола» или «младенцев мужского пола», поскольку прилагательное среднего рода можно понять в обобщающем значении. «Целомудрия деяние» — вот это словосочетание также составляет одно смысловое целое со словосочетанием «безвозрастное мужеское». «Душа, если ты слышала о повивальных бабках, убивавших когда-то младенцев мужского пола, то есть убивавших деяние целомудрия. Младенцы мужского пола, о которых здесь идет речь, являются образом деяний целомудрия или целомудренных благоразумных намерений, рождающихся в нашей душе, подобно тому, как в 136-м псалме младенцы являются образом греховных помыслов. «Блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя о камень». Такими словами заканчивается 136-й псалом. Здесь таким образом восхваляется тот, кто разобьет греховные помыслы в самом их зародыше. Но вот здесь младенцы, напротив, образ благоразумных помыслов или благоразумных намерений, благоразумных дел, зарождающихся в нашей душе. И мы, убивающие эти свои благоразумные намерения, уподобляемся повивальным бабкам, имевшим приказ убивать младенцев мужского пола. «Ныне яко великий Моисей си премудрость». «Си» — это значит «соси материнскую грудь, питайся молоком». «Ныне, как великий Моисей, питайся молоком премудрости». «Аще бабы слышала Иси, убивающая иногда безвозрастное мужеское, душе окаянное, целомудрия деяние, ныне, яко великий Моисей, си премудрость». Зачитаем перевод этого тропаря на русский язык, принадлежащий современному исследователю Андрею Десницкому. «Слышала ли ты, несчастная душа, некогда египетским повитухам велено было убивать новорожденных мальчиков, и также ты губила целомудрие в зародыше, но теперь, как великий Моисей молоком материнским, питайся молоком премудрости». На этом мы закончим наше последнее в нынешнем учебном году занятие. В следующем учебном году мы надеемся продолжить разбирать великий покаянный канон. А сейчас благодарим за внимание всех, кто в нынешнем учебном году слушал наши передачи. Всего доброго!